спасибо, Анна Николаевна. Ректор ГИТИСа Сергей Александрович Исаев подготовится Руи Мендесу, преподавателю театральной школы из Португалии. Он здесь?
Я еще раз хотел бы вернуться к организационной стороне нашего фестиваля, поскольку считаю, что это стоит сделать в связи с тем, что фестиваль впервые проводился у нас в стране, фестиваль театральных школ. Должен сказать, что несоветские иностранные участники подбирались довольно случайно. И до сих пор, я думаю, что многим из нас трудно будет сформулировать основной стержень этого фестиваля, и в частности организационный. А, хорошо. Поэтому я должен сказать, что эта трудность естественна, потому что, скажем, как говорят американцы, у них 156 театральных школ и факультетов. Естественно, когда представлена только одна школа, то судить о том, что происходит сегодня в театральных школах Америки, весьма затруднительно. Это касается других стран, так сказать, не только Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее, мне кажется, что мы сделали действительно, как сказал Борис Гаврилович, какой-то прорыв к тому, чтобы узнать других и чтобы другие узнали о нас. Я вспоминаю, как впервые спектакль ГИТИСа в прошлом году выехал в Италию. И там все очень волновались, потому что не понимали, как к нам вообще относятся. И все остальные тоже там волновались, поскольку не понимают, как к нам относиться. И чему мы здесь учим, в каком состоянии театральная школа сегодняшняя Советского Союза и так далее. Поэтому, мне кажется, это естественный процесс сегодня открытого общества всякого. И театр, и театральная школа должен существовать нормальным образом, может, только открыто. И вот в этой открытости мы должны, так сказать, узнавать друг о друге, в том числе и на фестивалях. Потому что именно на фестивалях, как и на ярмарках торговых, если угодно, а фестиваль – это и есть театральная ярмарка, происходит возможность для контактов, для заключения каких-то договоров, соглашений, взаимных поездок и так далее. Мне кажется, с этой стороны, об этом мало говорили, но мне кажется, основная черта фестиваля, который произошел и происходит еще, это то, что имели возможность люди, прежде всего педагоги, молодые люди, театральные люди, встретиться, посмотреть друг на друга, узнать друг о друге. И поэтому вот не говорили о том, что вот состоялись лаборатории. А на мой взгляд, это было, может быть, самым главным на этом фестивале. Во всяком случае, так получилось у нас в институте, когда студенты не могли расстаться, и педагоги не могли расстаться. В течение нескольких дней они постоянно находились вместе, даже начались совместные репетиции, уроки. Как это было, скажем, на курсе Фоменко с датской группой, тоже первый курс, соответственно, из Копенгагена, как это было на курсе Андрея Александровича Гончарова, когда к нему пришли американцы и стали выяснять, как у нас в институт принимают, проходят приемные экзамены. Для того, чтобы это не рассказывать, просто мы, Андрей Александрович Гончаров, вот Борис Гаврилович Голубовский, провели приемный экзамен для студентов этого курса, и оказалось, что практически, значит, всех можно зачислять автоматически. Это настолько был высокий уровень их, импровизационный просто-напросто. И когда, так сказать, показали, естественно, советские студенты, как они, так сказать, проходят экзамены. И действительно был настоящий разговор, конкретный, без всякой лирики, без всяких абстракций. А вот то, как у нас учатся, то, как у вас учатся. И очень большого труда составило, значит, педагогам потом растащить их в разные стороны, поскольку они начали ходить хороводом и петь там песни то на русском, то на английском языках. И это действительно был праздник, какой-то микропраздник внутри одного большого праздника фестивального, который длился часа три. Это был настоящий праздник, который, я надеюсь, будет продолжен, праздник, который будет всегда с нами. Еще, мне кажется, важно, чтобы мы действительно определились с принципами организационными фестиваля, если он будет происходить и дальше. Потому что это важно для того, чтобы определились и те участники, которые потенциально могут в нем принять участие. И в частности, определились с темами. Вот сегодня были предложены темы Чехов, Шекспир, театр авангарда и так далее. Это может быть одним из принципов организации проведения фестивалей. Мне кажется, что очень важно, чтобы впредь на таких фестивалях состоялись семинары педагогов по сценической речи, сценическому движению, пластике, актерскому мастерству, чтобы они могли отдельно собраться и в узком кругу поговорить о собственных проблемах и ближе познакомиться с методикой, которую они применяют. То есть в рамках фестиваля, чтобы были встречи не только такого широкого плана всех специалистов, а вот узкого круга. Что касается моих личных впечатлений о фестивале, кратко скажу вот как. Мне кажется, что при том случайном выборе участников фестиваля, довольно случайном, мне кажется, каждый из спектаклей, которые мы видели или могли видеть, нес что-то очень полезное и новое. Для меня, например, было важным, и мы вчера на ученом совете кое-что в институте говорили в этой связи, это вопрос, сегодня поднимался, о личности актера, режиссера, которая формируется в театральной школе. И в частности, вот, скажем, если говорить о том спектакле, который уже упоминался, «Эквус», мне кажется, здесь для меня, например, было очень важно, что впервые наши студенты, педагоги смогли увидеть здесь у нас в стране спектакль, который касается тем, которые обычно у нас закрыты являются. Тема, скажем, соотношения плоти и духа, тема, которая всегда у нас называется страшным словом фрейдистская тема, и голое тело, и все остальное. А когда это происходит в учебном заведении, это особенно важно, потому что это школа. Если мы называем это громким словом «школа», то, наверное, она касаться должна всего, в том числе и таких проблем. Если мы говорим о воспитании репертуаром, то, так сказать, в данном случае о воспитании и вот этой важной проблемы, которая занимает молодого человека естественным образом. И мне кажется, это тоже стоит сказать как полезное и важное открытие. Что касается, скажем, датского спектакля импровизации, вот, который показывали в институте, мне кажется, здесь тоже, при всех, так сказать, минусах очевидных этого спектакля, все-таки вот воспитание личности актерской, когда актер вместе с режиссером ставит спектакль просто потому, что он хочет поиграть в театр. И вот эта свобода игры, это его игрового начала, когда они не знают, что будет дальше, и будет полная импровизация, развитие воображения актерского. Это тоже возможный спектакль. Не значит, что они занимаются только этим, там, в этой театральной школе, но они считают, что возможно и это. И что это тоже необходимо, так сказать, развивать воображение, фантазию актера и так далее. Вот, ну, во время обсуждения говорили о разных чертах спектаклей, отрицательных и положительных, я не хочу на этом останавливаться сейчас. Хочу сказать, что важно тот опыт, который мы приобрели все, и организаторы, и те, кто принимал участие в качестве актеров, режиссеров, педагогов, чтобы этот опыт первого фестиваля Московского театральных школ проанализировать, сделать определенные выводы, избежать тех ошибок, которые уже состоялись по нашей вине или не помимо нас, и, так сказать, сохранить этот опыт, потому что фестиваль имеет смысл только тогда, когда он фестиваль традиционный и, так сказать, нарабатывающий постепенно свой авторитет. Я хочу поблагодарить всех участников за то, что они иностранных, за то, что они откликнулись и приехали к нам на фестиваль.
Спасибо. Руи Мендес, Португалия. Его нет. Тогда Виктор Петрович Якобсон, проректор Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Я думаю, что это будет последнее выступление перед перерывом. Начнет вторую часть Георгий Павлович Ансимов, если можно.
Товарищи, сегодня поставлен такой широкий круг проблем, что, очевидно, даже как-то коснуться или откликнуться по тем вопросам затронутым, которые прозвучали уже в выступлении, будет довольно сложно. Ну, поскольку мы живем в эпоху плюрализма, и, очевидно, в связи с этим ценность каких-то субъективных наблюдений приобретает большее значение, чем, может быть, даже широкие теоретические обобщения, я позволю себе высказать вот какого рода суждения. Я уже говорил однажды об этом. На обсуждениях спектаклей несколько раз мне довелось услышать довольно встревожившую меня мысль о том, что мы выпускаем актеров, а не спектакли. И цель заключается в том, чтобы подготовить актера, а вовсе не в том, чтобы сделать хороший спектакль. Мне думается, что такое противопоставление крайне неплодотворно и даже опасно, потому что настоящий актер может быть предъявлен только в спектакле, только в полноценном, художественном и завершенном произведении. Если говорить по самому строгому счету, то какие художественные результаты, вот результативность художественная, о которой можно говорить всерьез, как о явлениях художественных, вот прошедшего перед нами фестиваля. Мне представляется, ну, это безусловно для всех спектакль «Эквус», цельность художественная спектакля «Болгар. Игра фантазии», и меня особенно поразивший и мало здесь, так сказать, дебатируемый спектакль «Страсти по Митрофану». Я объясню, почему именно этот спектакль. Ну, и та игровая стихия, которая захлестнула нас в болгарском спектакле, и где мы увидели одновременно и коллективность творчества, и проявление индивидуальности каждого. И вот именно это сочетание нераздельно, коллективность, общность и индивидуальность выявлений, вот там и возникает, как мне кажется, наиболее целостный результат. То же самое и «Эквусе», где помимо того, что там просто блистательный и большого масштаба актер, уже состоявшийся актер, исполнитель центральной роли, с такой точностью, тонкостью, изящностью, прочертивший ту внутреннюю жизнь героя перед нами, что мы без языка обошлись великолепно. Из художественных впечатлений фестиваля я бы назвал еще и несколько любопытнейших ролей, вернее, не ролей, исполнителей, которые оставили очень глубокий след, как явление художественное. Я не слышал такого выделения на обсуждениях и в последующих разговорах, но мне представляется, что я увидел просто очень интересную актрису Наталью Силантьеву в двух спектаклях, в спектакле «Наливные яблочки» Фелицата и госпожа Простакова в «Страстях по Митрофану». Великолепный совершенно Машков, но о нем как раз говорили, потому что и здесь, так сказать, нет никаких разночтений. Ави Шемер, о котором я уже сказал. И, к сожалению, не знаю актера, поскольку не было программки, исполнителя не знаю, это исполнитель роли Менделя Крика в «Бабелевском закате». Вот, мне кажется, это тот круг подлинно художественных свершений, которыми мы были порадованы на этом фестивале. В остальном, мне кажется, это в большей степени наши семейные радости или семейные огорчения. В остальном, это тот опыт, который, безусловно, необычайно интересен. Вы знаете, можно принимать, не принимать ту или иную школу, то или иное направление деятельности, курса. Причем здесь у меня вот еще есть какое соображение. Я думаю, что все-таки судить о школе в целом, скажем, по данному курсу, тоже не вполне правомерно. Потому что, очевидно, курс еще не покрывает собой понятие театральной школы как таковой. Но вот, тем не менее, должен сказать, что мы видели, ну, блистательную, вот здесь я с Борисом Гавриловичем Голубовским полностью согласен, блистательную французскую школу, которая, может быть, даже и скучновато, по нашему впечатлению, но посмотрите, то искусство искрометного диалога, та аранжировка трио, квартетов, это поразительные просто вещи, которыми не владеют наши студенты. Я не буду говорить об американцах как школе, но вы знаете что, они из диалога в музыкальную фразу входят лучше, чем в закате у Георгия Павловича Анисимова. Понимаете, так сказать, ни в коей мере не сравнивая школы, потому что, традиционная форма мюзикла американского, который мы увидели, нанизанная на тему какую-то более или менее так или иначе обсуждаемую, это еще не вопрос школы. Вот мне показалось, что в какие-то спектакли, а здесь, может быть, я и разойдусь с впечатлениями тех, кто обсуждал эти спектакли. Мне кажется, что некоторые школы больше предстали такими внешними своими признаками. Мне таким показался спектакль вахтанговцев «Три ножа в стране Вэй», потому что там есть изящная, изобразительная, пластическая культура, которая не отражает содержание спектакля, которая становится самостоятельным тренингом для актера. Мне показалось, что какие-то неопределившиеся черты школы были продемонстрированы в спектакле «Любовь, подвязанной в Щепкинском училище». И вы знаете, вот я долго размышлял относительно мхатовских двух спектаклей, оба из которых, конечно, представляются мне очень любопытными, тем более, что там есть не только Машков, но и целый ряд других интересных исполнителей. Но вот вы знаете, что, какое ощущение все-таки осталось? Спектакли существуют как-то в самих себе. Я понимаю, сегодня смешно было бы говорить о том, что вот репертуар, там, Галич, Миллер, пьесы, которые мы, может быть, столько времени ждали, которые вот появились, но что он не выражает какого-то внутреннего гражданского посыла самих студентов. И вы знаете, а может быть действительно так? Может быть. Потому что все-таки в этих спектаклях, вот здесь я разделяю, может быть, даже продолжаю мысль Марины Юрьевны Хмельницкой, все-таки речь ведут студенты о том, что нам дорого, а не им. Вот в «Страстях по Митрофану» студенты осмысляют абсурдизм жизни. И, может быть, там не до конца, выверены какие-то ходы вот с Митрофаном, мне кажется, не до конца реализовавшийся трагедийный замысел. Не в этом суть. Но там есть вот это личностное начало коллектива, который от своего имени, от имени собственного поколения говорит. Я как-то слышал в телевизионной передаче, мне очень понравилась эта фраза. Товарищи, давайте учтем, что студенты и мы разные поколения, и что мы живем в их время. И мы должны помочь им себя реализовать. Мы же говорим о театре 21 века, когда нас не будет. Мы же должны им помочь реализоваться. И поэтому чем ближе им самим материал, тема, тем большие возможности для вот этой самореализации, этого личностного начала, этой исповеднической, традиционной для русского театра нот. Еще одна сегодня тема как-то ускользает, может быть, сознательно, потому что о ней говорилось много на обсуждении, но она действительно требует самостоятельного обсуждения. Все-таки в фестивале слабее всего показались национальные студии. И дело не в том, что к ним как-то по-другому относятся. Очевидно, здесь нужно продумывать всю систему, начиная с набора, с проблем двуязычия, с распределения. Казалось бы, нет распределения, но по сути дела оно есть, существует, оказываются порой ненужными выпускники этих национальных студий у себя на местах. Но я думаю, что это действительно самостоятельная и большая тема для разговора. И думаю, что она должна возникнуть незамедлительно. И на уровне комиссии по театральному образованию СТД, к сожалению, РСФСР, поскольку в СССР не существует, а проблема-то СССРовская. И на учебно-методическом совете Министерства культуры СССР. Потому что здесь нужны какие-то меры, просто меры для того, чтобы обозначившийся прорыв, обозначившиеся недостатки каким-либо образом ликвидировать. Вот с точки зрения подхода к спектаклю, вот как выявлению коллективно-индивидуального начала, мне думается, и определялись критерии многих обсуждений. Критерии, которые, в общем, достаточно скользкие. Ведь часто говорили о том, что вот этот спектакль говорит о потенциале, не о реализованном, что ли, говорит о возможностях будущем. Ну, вы знаете, мне предпочтительнее все-таки видеть реализованные возможности, открытые индивидуальности, которые, конечно, еще не сформировались и не сложились целиком и полностью, но которые заявляют о себе. Несколько меня, честно говоря, настораживало та, ну, я бы сказал, почти такая эйфорическая атмосфера обсуждений многих спектаклей, где все воспринимается с восторгом, где все воспринимается с умилением. Я понимаю, что трудно бывает порой, при том, что в обсуждении принимал участие высший разряд московской критики, это и Максимова, и Образцова, и Вишневская, и кто угодно. Но вы знаете, когда, скажем, Вишневская сказала, что на наливных яблочках, она впервые поняла, что драматург Островский является не только русским, но и мировым драматургом, в обсуждениях, которые необходимо все-таки проводить не в той скоропалительной атмосфере. Вы знаете, иногда, ну, после спектакля всегда трудно говорить. Скоропалительность этого обсуждения, она мешала. И, ну, я должен принести просто чувство какой-то благодарности и признательности, что мужественная женственность или женственная мужественность Марины Юрьевны Хмельницкой преодолела все преграды. Но, тем не менее, я думаю, что разговор мог быть и более развернутым, и более аргументированным, и более точным. И еще одно последнее соображение, которое мне хотелось бы высказать. Я вот познакомился с проектом резолюции нашей конференции, в последнем пункте которой сформулирована мысль о более строгом отборе мастеров, которые ведут курсы. Вы знаете, мне думается, что, может быть, имеет смысл принять, распространить опыт Союза кинематографистов, который проводит наборы во ВГИКе, ВГИК, вернее, проводит наборы в соответствии с конкурсом заявок, которые прошли в Союзе кинематографистов. Мастер подает заявку в Союз кинематографистов, и Союз кинематографистов дает рекомендацию или не дает рекомендацию проводить набор такому мастеру. Я думаю, что это будет действенное соучастие, содействие Союза театральных деятелей с театральными школами, театральными вузами. Спасибо.
Спасибо большое. Перерыв 10 минут ровно. Извините, Георгий Павлович. Георгий Павлович Ансимов, профессор ГИТИС, заведующий кафедрой. Приготовиться Попову Петру Глебовичу.
Я немножечко. Просто присоединюсь к тому, что здесь было сказано по поводу самого факта этого фестиваля, что он нужен, что это удивительно здоровое начинание, которое нужно продолжать, что он очень хорошо организован и хорошо проведен, что мы могли увидеть много интересного, ну, естественно, и показать то, что у нас есть. И если эта идея с подиумом или с фестивалем будет продолжена в какой-то мере и в каком-то виде, это замечательно, и мы все приветствуем, и я буду среди тех, кто будет аплодировать реализации и продолжению этой идеи. С этим ясно. Для меня этот подиум является, если хотите, продолжением, а может быть, началом своего рода размышлений по поводу нашего творчества. Мы много видели, и после того, как мы это посмотрели впервые, мы должны думать. А думать есть о чем. Мы говорим о том, что сейчас мы боремся с бюрократической системой, что мы больны засилием бюрократии, что что-то надо сделать совершенно необычное, кардинальное для того, чтобы вырваться из этой скорлупы, которая над нами есть, бюрократического руководства и бюрократического взгляда на жизнь, на искусство, на политику, на нас, на людей, на устройство человека и так далее. Но, наверное, это слово «перестройка» должно касаться и нас самих. Дело в том, что вот сейчас, может быть, именно на этом фестивале обнаружилось, что же за иногда нездоровую систему создали мы в театрах и в том числе в театральном образовании. И если мы посмотрим трезво на то, что у нас есть сейчас на наших кафедрах, в институтах, в училищах, то, может быть, то же самое слово «бюрократия педагогики» должно быть обнаружено и должно быть выявлено. Сколько времени мы позволяли педагогам, которые не умеют видеть личность, не умеют подойти творчески к проблемам воспитания, а просто ортодоксально повторяют те азы, которым их научил очередной слабый педагог или очередной театральный бюрократ. И начинается опять, читайте басню, опять давайте полгода или два семестра, целый год заниматься упражнениями на память физических действий без осмысления этого и не придавая этому никакого внутреннего содержания, не вскрывая за этим личность, а наоборот, закамуфлируя эту личность и так далее. Нам нужно пересматривать все, что мы делаем по воспитанию будущего художника. Я думаю, что те тезисы, которые мы сегодня услышали в начале из уст Андрея Александровича, это действительно тезисы, о которых стоит подумать именно сейчас. В частности, я удивился, когда Андрей Александрович сказал, что вечер Тенина и Сухаревской как-то был, мне понравилось это выражение, дискредитацией легенды. Я, например, наверное, нахожусь в плену отношения к Сухаревской, и для меня она была по-прежнему Сухаревской. Но вместе с тем, я считаю, что мы сейчас все вместе дружно дискредитируем наши легенды. В том числе дискредитируем легенду имени Станиславского, легенду художественного театра. Посмотрите на спектакль МХАТа и скажите, что это то, чему мы нас учили, это дискредитация легенды. Мы на Станиславского ходили, на Станиславского звали, его именем клялись, как у Толстого, о Долохове Толстой говорит, что им клянутся, на него зовут как на стерлядь, и мы также на Станиславского звали и говорили, ах, это Станиславский, он нас учил, а в общем-то выяснилось, что мы не знали, чему он нас учил. И только сейчас, когда нам привозят из-за рубежа то, что отразилось в том зарубежном зеркале от лика Станиславского, мы начинаем разводить руками и говорим, Боже же ты мой, что же это такое, что за чудо, которое родилось на нашей земле? Мы говорим о том, что ах, наш дорогой, великий, уважаемый Михаил Чехов. Вот мы прочитали его двухтомник. Это действительно открытие. Но скажите, пожалуйста, что мы какие выводы мы сделали после этого? Никаких. Мы сказали, Чехов, великий, гениальный, как Станиславский, великий, гениальный, и положили на полку, и никакого творчества. Я согласен, категорически, горячо согласен с тем, что наше воспитание будущего художника – это воспитание личности, и в этом отношении мы должны быть творческими людьми. Мы должны уметь учиться воспитывать личность. Мы должны перестать учить тому, чему мы учили, может быть, сами уже набив оскомину на своем творческом языке. Мы должны учиться в первую очередь сами. Для меня это еще раз подтвердилось на, например, эта мысль подтвердилась на спектакле «Эквус», который мы все с вами с интересом и с волнением смотрели. «Эквус», спектакль, это играют люди, у которых трехлетнее образование. Каждый год состоит из трех семестров. Каникулы между первым и вторым курсом 4 месяца. Каждый семестр примерно 2-2,5 месяца. 3 семестра первого курса. Первый семестр – русская драматургия, Чехов. Второй семестр – западная драматургия, Гальдони, Гоци. Третий семестр первого курса – мюзикл. Затем идет 4 месяца каникул. Затем идет опять 3 семестра. И уже на третьем семестре они второго курса, то есть на шестом семестре, они начинают готовить новый свой дипломный спектакль, скажем, «Эквус». «Эквус» — это результат только всего-навсего двухлетней работы. Но зато они работают с 9 до 6, полчаса перерыва, и с половины седьмого — репетиция. Вот так они работают. Мы загрузили наших студентов ненужными знаниями, ненужными сведениями. Мы затуманили их голову и уничтожили у них возможность нахождения в себе личности. Мы их задавили тезисами, а потом мы хотим из них сделать личность. Мы должны менять систему нашего образования. Я думаю, что на эту тему мы должны говорить долго. Для меня, во всяком случае, вывод из этого подиума именно такой. И если в дальнейшем что-то нам и на кафедре, и на факультете, и в ГИТИСе удастся сделать в этом отношении, я думаю, что это еще раз заставит нас в душе своей поблагодарить подиум и его организаторов, и то, что они дали нам возможность думать. Спасибо.
Спасибо. Извините, Петр Глебович, пожалуйста, я хочу спросить, представитель Дании есть в зале? А Португалия? Нет. Значит, Петр Глебович Попов, проректор школы Вахтанговской, приготовится Михаилу Михайловичу Кунину.
Слушая вот выступления, которые сейчас составляют суть конференции, мне как-то все вспоминается милая песня Булата Акуджавы «Давайте говорить друг другу комплименты». Вот мне кажется, очень уж мы комплиментарно рассуждаем о сути прошедшего, и от этого мало, по-моему, пользы. Начну с того, что ведь фестиваль этот не на пустом месте возник, и есть опыт смотра дипломных спектаклей, который прошел у нас в прошлом апреле, в прошлом году. И этот опыт позволяет нам как-то сравнивать то, что было сейчас, в этом апреле и в прошлом. И надо сказать, что с точки зрения организации деловой части и практического результата, мне кажется, не в пользу нынешнего фестиваля будет сравнение. Почему? Потому что прошлый фестиваль был очень точно организован как рабочий орган. То есть обсуждение каждого спектакля – это было серьезное дело, которое собирало большую студенческую и педагогическую аудиторию. На это выделялось совершенно определенное время, поэтому обсуждение не скомковалось, и оно действительно было дискуссионным. Сейчас, когда 2-3 человека имеют возможность в попыхах что-то сказать об увиденном, Говорить о каком-то обмене опыта и столкновении мнений, в общем, не приходится. Поэтому мне кажется, что, говоря об естественно большой пользе этого фестиваля, надо на будущее продумать гораздо серьезней его рабочую часть. И мне кажется, что вот, может быть, международный язык обогатится как словом «перестройка», еще милым словом «тусовка», которым назывались «вечерние родения в доме актера». Но это, мне кажется, совершенно была бессмысленная трата времени, а как раз вот это время можно было бы потратить на какие-то плодотворные дискуссии и на обсуждение спектаклей не в попыхах, не по свежим следам, а уже осмысленно. Второе, что мне хочется сказать – когда говорит Андрей Александрович о основополагающих вопросах, волнующих, наверное, сегодня в равной степени как нас в Союзе, так и наших зарубежных коллег, то мы все согласно киваем головой. Потому что то, о чем говорит Андрей Александрович, в общем, бесспорно. Можно там с ним спорить по каким-то частным аспектам. Но все магистральные вопросы Андрей Александрович ставит абсолютно точно, и это то, чем живем мы все, каждый в своем вузе. Но когда дело доходит до реализации этих положений на практике, оказывается, что мы все разговариваем на разных языках. Андрей Александрович призывает нас к поиску правды поведения человека на сцене. Но когда мы начинаем разговаривать друг с другом, мы все говорим об этой правде, но понимаем под этим разные вещи. Поэтому вот у меня, как такая странная мечта в результате этого фестиваля, как вот создаются сейчас музеи одной картины, у меня возникла такая мечта о фестивале, ну, если не одного спектакля, то одного курса или одного вуза. С тем, чтобы мы могли подробно на материале конкретной работы договориться об этом общем языке. У меня такое ощущение, что если в музыке есть понятие абсолютного слуха, есть понятие музыкального слуха, и есть представление о том, что человеку этот слух можно как-то формировать, то вот у нас наше профессиональное зрение, наше профессиональное ухо, оно как-то очень спокойно довольствуется тем, как я для себя понимаю, что такое правда. Мне кажется, вот нам сейчас очень важно, говоря о конкретных работах, действительно понять параметры того, что есть сегодня правда существования человека на сцене. Что значит подлинно увидеть, услышать, отреагировать? Потому что очень часто мы довольствуемся тем, что принимаем имитацию за подлинность и говорим, но мы говорим, что это процесс. Вот мне кажется, такая бы лабораторная работа была чрезвычайно полезна, и, наверное, на будущее надо предусмотреть для этого определенные возможности. Дальше я должен сказать, что вот эта поспешность организации привела к тому, что, скажем, мы не могли даже обсудить просто ряд спектаклей. Поэтому, мне кажется, сейчас будут еще какие-то выступления за мной, вызванные просто необходимостью сказать хоть несколько слов о тех спектаклях, которые не были обсуждены. И в данном случае я должен, очевидно, сказать пару слов про Свердловский спектакль. Хотя, может быть, мне это не очень ловко сделать, потому что вроде мы были хозяевами и принимали этот спектакль на своей территории. Но говоря вот о поисках современной педагогики, я бы не обошел вниманием этот спектакль. Во-первых, есть одна проблема, которая очень важна для всех нас, работающих просто в РСФСР. Мы в определенном долгу перед периферийными вузами, потому что именно они поставляют кадры для периферийных театров, то, что мы в Москве и в Ленинграде почти не выполняем, кроме той вот части, которая связана с целевыми наборами, национальными студиями и так далее. Потому что наши выпускники в чрезвычайно незначительном проценте и далеко не в лучшем качестве едут из столиц. Вот тот курс, который мы увидели, уже весь распределен. Причем география распределения самая широкая, от Камчатки до, естественно, Урала, и, по-моему, там есть даже и союзные республики столицы. То есть это все лучшие периферийные театры. Курс уже распределен, он уже раскуплен. Значит, он таким образом будет влиять на картину состояния театрального дела в стране. Мне кажется, что при том, что курс неоднородный, мы можем про спектакль по-разному говорить. Кто-то может принимать инсценировку, кто-то может не принимать инсценировку. Кому-то режиссура может показаться усложненной, кто-то эту режиссуру примет. Но мне кажется, что вот в лучших актерских работах этого курса присутствует именно тот самый элемент личностного участия актера в процессе создания образа. И вот этим своим личностным качеством они меня, я в данном случае говорю о себе, очень сильно захватывали. И тут я могу отметить прежде всего исполнителя роли Раскольникова. На мой взгляд, замечательный, совершенно талантливый, одаренный человек. Я могу отметить исполнительницу роли его матери, исполнителя роли Порфирия. Но в случаях, когда, скажем, студенту было дано от Бога меньше, чем вот этим исполнителям, и там просматривается во многом стремление педагога раскрыть личные качества исполнителя. И мне кажется, что вот там есть хороший поиск, и этот поиск, мне кажется, вот встает в проблему того, действительно, как мы воспитываем сегодня артиста для завтрашнего дня. Потому что если вот так вот оценивать общую картину увиденного нами на фестивале, я скажу так, что завтрашний день виделся далеко не часто, а вот вчерашнего дня мы видели много. Спасибо.
Спасибо. Михаил Михайлович Кунин, приготовится Альберт Григорьевич Уборову.
Мне хотелось бы несколько слов сказать по двум, что ли, темам.
Разбивает, да?
Первая тема – это актер. Так, можно, да? Первая тема – это актер и пространство, и вторая тема – это актер и сценография. Об этом как-то мало говорили, хотя вот по тем спектаклям, которые мы видели, мне представляется, что эти две темы заслуживают очень серьезного внимания именно в воспитании актера. Мы смотрели сейчас дипломные спектакли, и действительно идет разговор о том, чтобы студенты заканчивали свою учебу спектаклями и даже добились того, чтобы был пятый год обучения, когда могли показываться спектакли. Но если мы говорим о спектаклях, то, в общем, спектакль предусматривает и пространственное решение, и сценографическое решение спектакля. К сожалению, мы, в общем-то, мало увидели спектаклей, где это было бы достаточно квалифицированно, серьезно решено. В этом отношении, может быть, больше повезло студии театра Маяковского, потому что актеры-студенты вместе с актерами уже театра играют просто готовые спектакли уже в таком полном сценографическом решении. В других же случаях мы видим какие-то элементы, отдельные детали, которые никак не дают представление об общей какой-то сценографической культуре и культуре спектакля. Представляется, что если идет разговор серьезно о спектаклях, то, по-видимому, надо приглашать и серьезных, высококвалифицированных театральных художников, которые бы оформляли эти спектакли. Наверное, надо раскошелиться и на это, потому что это тоже предмет воспитания актера, а не, что ли, дружба студентов одного института с другим или с какими-то любителями, которые согласились как-то оформить спектакль и что-то такое делают. Существование актера в определенной сценографической среде – это вещь чрезвычайно сложная. Просто по опыту, вот то, что мне приходилось видеть и как-то принимать участие, даже вот по «Современнику», я знаю, что когда Боровский предложил блистательное решение спектакля, для этого театра, то актеры просто не смогли окунуться в это оформление и работали с условными элементами, как с бытовыми предметами. И понять вот структуру спектакля Боровского они не смогли, не прочувствовали, не пропустили что-ли через себя, и спектакль не получился. Другой случай в этом же театре, когда репетировался спектакль «Назначение», который репетировал Ефремов, и который никак не получался, буквально через неделю, когда появились декорации на сцене, вдруг актеры почувствовали это, спектакль зажил, и спектакль, по-моему, всем известный, достаточно хорошо был, достаточно, так что ли, и серьезно оценен. Поэтому мне представляется, что вот проблема художника и актера, она чрезвычайно серьезная, и, наверное, следовало бы, чтобы в дипломных спектаклях, а их действительно должно быть больше, так же, как в коллективе из Тель-Авива, где выпускают до 20-25 дипломных спектаклей, чтобы актеры могли пройти через разные сценографические решения, через разные сценографические школы. Значит, это первое, что, на чем хотел остановиться. И если уже говорить о спектакле, то, наверное, и студенческий спектакль, дипломный спектакль должен как-то и афишироваться достаточно и иметь какие-то программки. Вы знаете, было действительно стыдно, потому что наши спектакли почти все не имели никаких программок и только зачитывал состав исполнителей, конечно, никто запомнить ничего не мог. И опять же театр, коллектив из Тель-Авива такие программки принес, где рассказано про студентов, рассказано про театр, рассказано про обучение, специальные фотографии студенческих работ. Мы говорим иногда о распределении актеров, но мы же ничего для этого не делаем. Мы только ждем, что приедут режиссеры из всего Союза и будут смотреть все спектакли. Вот обидно очень, что вот таких ни программок, ни фотографий не было к спектаклям, а спектакли многие этого заслуживают. Принципиально важным, считаю, для того, чтобы действительно актера серьезно подготовить, необходимо, чтобы актер мог работать со светом и работать в пространстве. Практически, ну, большинство наших, не только студентов, но и актеров профессиональных театров, не чувствуют свет, не понимают свет и не могут работать в подлинно художественном световом решении спектакля. Это или меняются бесконечные мизансцены по наитию, или желание всегда спрятаться за партнера для того, чтобы свет фонаря не слепил и чтобы лучше было видно партнера, а не чтобы лучше сам актер был виден зрителям. Тоже представляется проблема чрезвычайно серьезная, и, наверное, этому следует больше уделять внимание. Мы смотрели спектакли в очень уютных, хороших помещениях. Это и филиал театра Маяковского, и Щепкинское, и Щукинское училище. Но ведь актеры после окончания должны прийти в большие театры, на большие сцены. Вот что произойдет там, вызывает тоже очень много сомнений. Могу сослаться опять же на, ну, не знаю, крупнейшего нашего режиссера Олега Николаевича Ефремова. И если так проследить, что он делал в «Современнике» на малой сцене с актерами, и что потом произошло, когда они перешли на сцену в проезде художественного театра и потом на Тверской бульвар, то, в общем-то, можно здесь установить, что многое развалилось, и оказалось, что многим и актеры, и режиссура не владеют. По-видимому, следует подумать и к следующему фестивалю, или просто, чтобы в Москве было одно хотя бы помещение, достаточно большое, с нормальной сценой, нормальным залом, чтобы спектакли могли работаться и там. Часто приходится видеть, когда вдруг спектакли, ну вот я про свою школу-студию, когда переносятся вдруг в филиал или на основную сцену, и это зрелище трудное, потому что не слышно, не видно, и в этом пространстве просто молодые актеры путаются и не знают, как себя вести. У нас очень трудно с помещениями, но вот наиболее сложная, наверное, ситуация с театральным помещением у училища Дании. Но вот они оказались, у них нет просто никакого театрального помещения. Но они, по-моему, блистательно из этого вышли. Они просто создали свою примитивную конструкцию с набором аппаратуры. И с этой конструкцией они могут работать в любом помещении. В спортивном зале, на сцене, на улице. Где угодно они могут работать вот с такой конструкцией. Хотелось бы, чтобы вот руководство ГИТИСа все-таки как-то постаралось уговорить датчан, чтобы они оставили эту конструкцию здесь, для того, чтобы можно было этот опыт распространить на многие наши коллективы.
Спасибо, спасибо. Михаил Михайлович. Альберт Егорович Буров, профессор Вахтанговской школы, приготовится Владимиру Наумовичу Левертову.
Вы знаете, дорогие друзья, я, собственно, значит, должен был рассказать о спектакле ГИТИСа удмуртской студии «На дне», поскольку мы, значит, не обсудили этот спектакль. И, собственно, мне казалось, что других тем никаких, значит, уже нет. Но, во-первых, значит, по-моему, ушли все иностранцы, значит, и, во-вторых, что так как-то мы скучно разговариваем, что сил нет. И ощущение такое, что что-то все-таки у нас неблагополучно. Что-то как-то мы, ну вот почему не получается эта конференция? Ну почему она не получилась? Я буду сейчас задавать риторические вопросы, а потом обязательно скажу, естественно, на дне. Но что-то тут не в порядке. Конечно, грандиозную работу проделывает, значит, оргкомитет и все наши дорогие товарищи, значит, из комиссии, о которых здесь говорилось, и Борис Гаврилович, и Андрей Александрович, и другими товарищами. Замечательные по вкусу, прекрасные значки, вот эти билеты, символика, графика, замечательная нашего фестиваля. Значит, с фестивалем занимались ЦК ВЛКСМ, Ассоциация молодых менеджеров и, значит, Союз театральных деятелей РСФСР и два министерства. Но почему же не было, не только не объявляли, кто кого играет, но даже программок, напечатанных от руки, не было на спектакле удмуртской студии по пьесе «Основоположника на дне». Почему же был закрыт гардероб в ГИТИСе? Я дал себе клятву ни о чем об этом не говорить, поскольку очень престижный, так сказать, у нас форум. И что ж я буду с мелочевкой вылезать? И нас призывала наша очаровательная Марина Юрьевна действительно не лезть в эти самые мелочи. Но, может быть, от каких-то мелочей зависит что-то и более, так сказать, крупное. Может быть, это не мелочь, что не состоялись у нас семинары, что не было нормальных обсуждений, что никто из нас не пришел к студентам. Мы же не разговаривали со студентами. Мы не обсуждали спектакли на студентах. Что студенты не стали главными действующими лицами форума. Понимаете, эти евреи, извините, они, значит, вышли со студентами, значит, а у нас, а мы все, у нас ведь первым делом, я ужасно пытался, так сказать, этого ничего не говорить, но не могу сдержаться. У нас ведь начали с того, что оргкомитет развез бляхи фестивальные ректорам. А участники не получили этих значков. Ни значков, ни этих качеств, студенты. Но для кого-то это меня все время уговаривали, что, товарищи дорогие, мы московские участники, мы хозяева. А значит, остальные, включая Свердловск, к счастью, они гости. Но не убежден, что в Москве студенты Коми или удмуртской студии себя чувствуют большими хозяевами, чем молодые люди из Бостона и Тель-Авива. У нас много лет уже так не водится. Кто гости, кто хозяева, чей фестиваль? Конечно, возможны проколы, но все-таки я убежден, что наша театральная школа, вообще как явление, это очень серьезная художественная структура, очень серьезная. Если мы возьмем последние 10-12 лет жизни отечественного театра, то большинство побед связано с деятельностью театральной школы. выпуски спектаклей Левертова, Додина, режиссерского факультета ГИТИСа, спектакли прошлогоднего фестиваля, васильевские работы во многом определяют театральную жизнь страны. Для нас театральная школа – это не 156 школ в США, где вообще нет никакой театральной культуры. Понимаете? У них может быть 400, 900. Для нас школа – нечто другое. Поэтому престиж Московского фестиваля должен быть иной. И если коллективу из Бостона прилично выступать на играх в Лефортове или там, не знаю, в Бутырках, ну, мало ли, найдем где поиграть в наше время, значит, то мне кажется, что привозить их на московский фестиваль, значит, вот подиум 89, не следовало. Это относится не только к коллективу из Бостона, но к ряду других коллективов. Мне кажется, что мы должны были, не надо было так горячиться. Нельзя в течение одного года провести три фестиваля, в течение 12 месяцев. Мы в апреле прошлого года провели фестиваль «Первый смотр» всесоюзных спектаклей дипломных. Мы провели в январе фестиваль в Горьком. И мы провели в апреле фестиваль, значит, этот, ныне заканчивающийся. Да даже опыт двух театральных союзов и школы менеджеров не выдержит того, чтобы в течение трех месяцев в Москве принять симпозиум Станиславского, гастроли Петера Штайна, Венгерского театра, Брука. Я еще не все перечислил. ФРГ. Да, еще, да, да, и значит, весь фестиваль ФРГ. Что такая жадность? Кто жадничает? Кому это нужно? Чей это фестиваль? Студентов и педагогов или, значит, функционеров СТД? Чтобы нам не превратиться в некую замкнутую организацию, когда мы сами себя обслуживаем, сами на себя работаем. Огромные проблемы, товарищ Кобзон задел в смысле национальных студий. Огромные, огромные. Масса вопросов у нас в нашем образовании, при всем моем пиетете к нашей школе, так сказать, значит, нерешенных. И мы никак в этом смысле не могли поработать. Товарищи, дорогие, мы должны быть очень внимательны и щепетильны в наше время. Я начал сегодняшнее утро, прочитал страшный репортаж из Тбилиси. Через, значит, 10 дней после событий узнал, что там происходило на самом деле в московских новостях. Вы это прочитаете. Мы живем в очень тяжелое время, мы должны быть очень щепетильны. Если принято на оргкомитете решение о том, что каждый курс показывает по одному спектаклю, то не могут курсы Андрея Александровича и Олега Павловича, двух сопредседателей, показывать по две работы. Но этого не может быть. Я это, значит, именно пользуясь тем, что здесь Андрей Александрович, это говорю. И товарищи из оргкомитета должны были это сказать. Есть правила игры. Или тогда все показываем по два спектакля. Щукинское училище, два разных курса. ГИТИСу показал не два спектакля режиссерского факультета, но еще два спектакля. И мускомедии, и актерского факультета. Значит, эта самая щепетильность, она нужна во всем. Пора отучаться нам так, чтобы у нас от спектакля приходили на прием три человека. Или идут все участники спектакля, прием для студентов, или прием для педагогов. Надо нам как-то немножечко, чуть-чуть уже приходить в себя. Что касается «На дне», мне кажется, этот спектакль интересный. Я отнесся к нему с большим уважением. Я многое очень, не принимая головой, не принимая ни откровенной цитаты режиссера, ни откровенного обращения к спектаклю Анатолия Васильевича, ни, так сказать, ну, мне кажется, что и многие и спектакли Анатолия Васильевича последнего периода были придуманы. Так, мне кажется, позвольте, простите. Значит, я головой очень много здесь не принимаю в построении. Но спектакль мне был очень интересен. И мне кажется, что курс проявился хорошо. Хорошо. И к тому списку актерских работ, о котором говорил, значит, вот товарищ Кобзон, значит, я бы добавил еще несколько работ и из школы-студии, и я бы добавил с курса Андрея Александровича еще и целый ряд еще исполнителей в Митрофане. Это и Касьянов, и Голомазов, и Меркубанов. К этому же списку я добавлю, значит, несколько, значит, ярких очень индивидуальностей из спектакля «На дне». Я, к сожалению, не было программки, повторяю, поэтому это исполнители ролей Василисы, Сатина, Квашни, Луки. Ребята очень... Спектакль очень какой-то целомудренный, очень строгий. Они работали очень серьезно. И там с очень сильной страстью. Хотя для меня все равно тут не были прожиты, это они скорее, как сказать, страсть и темперамент по поводу, ну что ли, жизни пьесы, а не жизни, режиссерского рисунка, а не человеческих судеб. Ну таковы были условия игры, это, так сказать, такая откровенная была какая-то вот такая операция эфросовская, откровенная, на, так сказать, когда препарируется фраза, препарируется кусок. Мне это во многом очень чуждо, но ребята были в этом чрезвычайно азартны и проявлялись весьма достойно. У меня, к сожалению, поскольку тут, так сказать, у нас все-таки, значит, мы не можем обсуждать спектакль подробнее, нет возможности говорить об этом подробнее. Значит, мне кажется, что уроки этого фестиваля должны быть какие-то достаточно серьезные. И замечательно, что мы, значит, вот трижды в год умудрились провести три фестиваля, но мы должны проводить более тщательную работу, и нам есть о чем разговаривать и что делать.
Спасибо. Владимир Наумович Левертов, доцент ГИТИСа, приготовится Розет Яковлевне Немчинской. Она уже готова, по-моему.
Очень трудно говорить после Альберта Григорьевича, он говорил о важных организационных и принципиально организационных вопросах, но в конце подошел, наконец, основа к нашему делу, я с него и начну, продолжая этот разговор. Я думаю, что говорить о том остром ощущении необходимости перемен, который вызвал для меня, так сказать, произвел на меня как следствие того, что я увидел на фестивале, наверное, не надо. Фестиваль как фестиваль, необходимость меняться диктуется не фестивалем, а самой жизнью. По-моему, это естественно. А фестиваль, все нормально, так сказать, были спектакли хорошие, плохие, средние, все это нормально, это нормальная жизнь, только не надо после этого нормально проведенного фестиваля делать сразу глобальные выводы о полном непорядке, о том, что все надо менять, все рушится, Станиславского нет, этого нет, все есть, по-моему, и все было. По крайней мере, когда я пошел на беседу Олега Николаевича Ефремова, который начал говорить перед иностранцами о том, что надо, мы сейчас занимаемся реабилитацией Станиславского, я подумал о том, что мы начинаем перебирать уже во всем. Почему его надо реабилитировать? Я никак не могу понять, почему нет Станиславского, я тоже не могу понять. Мы каждый работает в том понимании, в каком он работает. Но я работаю в понимании того, что я следую школе Станиславского, которому учились мои учителя и у которых учусь я. Я так живу, я не знаю, я могу ошибаться, я могу этого не понимать, я могу вообще заблуждаться, но я следую этому. Почему я должен выйти и кричать? Я не знаю, я следую. Почему? Я знаю, что есть великая российская школа, и я всегда служу ей. Получается, не получается, но никаких революций-то нет. Почему мы прошел фестиваль революции, давайте все менять. Я этого не принимаю совершенно категорически, считаю, что это разговоры несколько истерического характера, или, так сказать, просто-напросто надо каждый день заниматься своим делом и заниматься со Станиславским. Тогда у тебя не будет ощущения, что ты его когда-то реабилитируешь, потом восстанавливаешь, потом принимаешь в партию и так далее, и так далее. По-моему, это неверно все. Мне представляется, что это нормальный рабочий процесс. Так же, как к фестивалю надо относиться по-рабочему. В этом смысле, если мы собрались для того, чтобы заниматься педагогикой, а не общими фразами о судьбе театрального искусства в Советском Союзе. Значит, я поэтому хочу просто поставить несколько, так сказать, продолжить то, что, по-моему, самым разумным образом сказал Андрей Александрович. Надо ставить вопросы, на которые сегодня мы ответы дать не можем, потому что конференция скоротечна, мы не можем все ответить. Каждый вопрос требует ответа, а каждый ответ – это следующая отдельная конференция, мне так представляется. Потому что если мы хотим серьезно поговорить, тут я согласен с Альбертом Григорьевичем, что надо попробовать серьезно нам поговорить, надо попробовать серьезно понять, что есть что, кто есть кто тоже, кстати говоря. Поэтому это, по-моему, очень важно. И продолжаю, вот, Андрей Александрович, вы говорите относительно набора. Набор, теперь все надо, значит, не делать. Проза, басня, теперь все это все летит, все это не надо, теперь надо искать нового. Я вас спрашиваю, а разве в этом дело? Ведь вы же набираете. Мы же набираем, все же дело в нас, прежде всего. По-моему, решаем мы, а какой формы, пусть он прочтет мне басню, а если я все увижу, зачем мне дальше-то? Значит, речь-то упирается не в то, чего мы делаем, там, басню читаем или этюды делаем, а в то, кто это делает, кто этим занимается. Значит, в процесс, в проблему набора прибавляется проблема отбора педагогов. Вот, по-моему, так сказать, вот эта проблема сегодня становится очень важной для нас. Потому что, когда мы говорим о педагоге, то мы вот французы приезжали. Как, кстати, я-то по уроку. Французы сказали, что у них в школе работают одни чистые практики. Это принцип работы французской театральной школы. Наши не случайно педагоги задавали этот вопрос. Потому что у нас этого принципа нет и, по-моему, быть не может. Это естественно. Потому что мы уже давно пришли к такому пониманию, что совсем не любой практик может быть педагогом. Более того, любой блистательный практик может оказаться совершенно никудышным педагогом. Это мы-то прекрасно знаем. Значит, вопрос не в этом. Вопрос состоит в том, что педагог становится профессией, становится призванием, выявляется человек, который обладает теми способностями, которые выявляют эту профессию. Так же, как мы выявляем профессию актера, так мы должны выявлять профессию педагога. Вот проблема для нас. На чем она строится? Что это такое? Человек смотрит на другого человека и угадывает его. Мы же должны уметь угадывать. Мы должны видеть то, что потом станет открытием. Мы должны найти человека, должны понять, каким способом открываем. Это мы говорим личность, личность, личность. Но если личность не будет открывать личность, то что делать той личности? Значит, мы находим педагога, мы находим личность, мы открываем эту личность, и мы находим те способы школы, которые соответствуют данной личности. Нет школы вообще. Есть школа, конкретно примененная к каждой конкретной личности, которую мы обучаем. Тогда есть школа. Потому что школа наша штучна, педагогическая профессия штучная, и все есть единицы, а не есть общего понятия, общее понятие школы. Нет такого понятия, общего понятия. Есть понятие педагога, который делает то, что он делает, и принадлежит ему. Поэтому, так сказать, один из главных вопросов, поэтому получается, у нас педагогический вопрос. Вопрос того, практика, чему мы учим? Учим ли мы практике театра, или мы учим театру? Это вопрос, который повисает. Есть практика театра, есть функционеры театра, есть прекрасные практики актеры, которые могут научить определенно, у них опыт, у них навыки, у них бесспорные беседы интересные для студентов. Но это не педагогика, это передача опыта. Это они этим занимаются. А есть педагоги, которые вскрывают, которые учат профессии, которые учат их летать. Это другая профессия. Как соотнести, вопрос я ставлю, и дальше его уже не буду решать. Как соотнести понимание педагога и практика? Каким образом мы будем решать эти вопросы? Потому что решаем мы их частенько довольно безответственно, я бы сказал. А по-моему, тут очень надо подойти к этому серьезно. Дальше. Дальше следующий же вопрос, вытекающий из этого же. Вот. Педагог и студент. Вообще самая главная проблема педагогики театральной – это взаимоотношения студента и педагога. Когда мы говорим об этом, мы, по-моему, я для себя представляю, что обучение – это есть беспрерывный процесс общения педагога и студента. Когда к нам появляются люди, которые думают, что можно, так сказать, наскоками совершить педагогическую работу, они, по-моему, заблуждаются. Самое главное – не просто то, что я его учу, а самое главное – то, что я с ним ежедневно общаюсь. Это и есть наш процесс обучения. Поэтому возникает такой вопрос. Вот в разных училищах существуют разные способы, опять же, те же французы. Я знаю, что это будет у щукинцев, но совсем не так, и это очень важно. Они говорят, что у нас очень большая группа педагогов, и каждый раз студент попадает в совершенно разные руки. И с каждым разом он обучается у одного, у другого, у третьего, четвертого. Ставится опять вопрос. Какая система обучения является наиболее плодотворной и разумной? Тут нет однозначного ответа. Когда я спросил у Иосифа Ильича Раевского, вот я говорю, вот студент, я нашел, я с ним начал работать. Не отдавать его в другие руки? Ну надо же, чтобы с разными поработал, там поработал, тут поработал. Все-таки у него будет разные ощущения. Иосиф Ильич мне однозначно сказал, никому. Никому, сказал он, ты отвечаешь уже за эти дела. И встает вопрос, что же получается? Как может быть, Студент, который переходит из рук в руки. Что мы его хотим? Чему мы его, так сказать? Если он нашел своего педагога, подчеркиваю я, и это есть понимание, так его же надо растить. Это вопрос ставится. Я понимаю, что тут неоднозначный ответ. Тут могут быть разные точки зрения. Но к этому вопросу надо относиться аккуратно. Не может переходить студент из рук в руки просто потому, что это полезно менять педагогов. Не может этой быть пользы. У меня старая теория существует. Я считаю, что ведь на скрипке играют смычком. А если после того, как на скрипке поиграли смычком, потом топором, потом пилой, а потом еще неизвестно чем, что же останется от скрипки? Значит, это вопрос, который повисает. Опять-таки, на который я не берусь сегодня давать ответы, хотя тут есть подразумевающие ответы, но это то, о чем можно поговорить и о чем надо подумать, когда французы нам рассказывают об этом, когда, я знаю, щукинцы очень любят разных педагогов, но у них есть худрук, который, очевидно, курирует эту ситуацию. Она, так сказать, может быть как-то решена по-своему. Но все равно это вопрос. Все равно вопрос, что мы делаем, ведем и как мы отвечаем, потому что тут ведь возникает самый главный вопрос. Вопрос общения и меры ответственности за тех людей, которых мы воспитываем. Если мы отвечаем за них, значит, мы за них отвечаем. И это понятие, по-моему, очень серьезное в педагогике. Об этом я говорил на первом совещании, когда говорил о ленинградцах. Не может быть такого варианта, когда мы говорим, мы приглашаем режиссера, чтобы он поставил им спектакль. Режиссер приходит и начинает их уродовать. А мы смотрим и ждем, чем это уродство кончится. Зачем же я его 3 года-то воспитывал, чтобы отдать этому человеку, который совершенно безответственно берет их в руки и начинает превращать из них во что ему кажется, возможно это превращать. Поэтому возникает сразу и третий, самый главный вопрос, о котором мы говорили до сих пор, вот тут говорили ленинградцы, что любой спектакль должен быть спектаклем. Тогда это художественные произведения, и только на уровне художественного произведения могут быть открыты какие-то индивидуальности. Я считаю, что принципиально школьный спектакль от любого театрального спектакля, хотя театральный спектакль тоже должен быть подчинен этой цели, но это дальше. Школьный спектакль имеет своей целью актера. Любой театральный спектакль может рассматривать актера как средство. Школьный спектакль рассматривать актера как средство не имеет права. Это критерий. Он прежде всего цель. Вот человек, который уходит у нас на школьной сцене, это наша цель. Если в результате исполнения этой цели происходит художественное произведение, слава тебе, Господи, говорим мы себе. Если не происходит художественное произведение, все равно преступление совершается тогда, когда происходит якобы художественное произведение, на котором все превращаются в средства, а значит, все это ерунда. Вот, так сказать, мне кажется, это критерий для меня, цель. Потому что сейчас ведь в верности актера клянутся все и во всем. Смешно говорить, что когда мы говорим, что конечно актер. И больше, кроме актера, ничего нет. Это клятвы. На самом деле мы отлично понимаем, что актер далеко не первое место занимает в любом творческом процессе, в театральном. В школьном процессе актер бесспорно должен быть основным. И тут никаких клятв нет, тут есть, так сказать, необходимость нашей жизни. Иначе мы потеряем школу. Это, так сказать, мне представляется очень важным. Я как раз очень хорошо запомнил, как однажды я зашел в учебный театр, там шла какая-то репетиция, и зашел Андрей Александрович Гончаров, который посмотрел на сцену и сказал, да, там какой-то педагог ставит спектакль, сказал Андрей Александрович. Я очень запомнил эту фразу. Вот не может педагог просто ставить спектакль. Наши совсем другие цели. И это очень важно, когда мы говорим о театральной педагогике. И, наконец, сейчас я, чтобы я записал, чтобы знал, что буду сбиваться. И потом, значит, возникает безумное количество много вопросов, которые мы занимаемся по технологии, которые, так сказать, но я хотел бы сказать так. Вот вы говорите, Анна Сергеевна, что правда образа сегодня, не правда, а правда образа, я очень четко записываю эту вариацию, и в газете я об этом читал, что право образа, правда образа, есть суть сегодняшних поисков. И в то же время мы не перестаем говорить о личностных проявлениях данной индивидуальности. Личностные проявления данной индивидуальности – это было всегда. Никогда иначе не было. Весь театр эпохи застоя говорил только о личностных проявлениях. Они могли быть, не быть. Почему мы говорим «нет»? Сколько прекрасных режиссеров и актеров подарило нам это время? Если мы будем от этого отказываться, мы будем себя обманывать. Прекрасные актеры родились в эту великую эпоху застоя, и никто не знает, какими путями развивается искусство. И, по-моему, не надо тут ставить точек над «и». Все понятно, искусство сейчас выглядит слабее, чем оно выглядело в те великие годы. Куда денешься? Факт. И вы воспитали в эту годы застоя замечательную плеяду замечательных актеров и режиссеров. Это что значит? Нет соответствия. Значит, вот я хотел как раз, это слово у меня записано. Вот тут оно у меня записано. Все, значит, искусство развивается вопреки, а не мы, так сказать, пытаемся искать эти закономерности. Поэтому я, так сказать, хочу сказать, вот вы говорите правду образа и в то же время личностное участие. Значит, наоборот, сегодня мы очень серьезно начинаем задумываться о том, что есть лицедейство в самом высшем его проявлении. Ибо когда мы говорили о личностных проявлениях, мы очень мало думали о лицедействии, о великом театре игры, в котором лицедейство и есть выражение истинного театрального искусства тоже. Значит, вот о чем идет. Значит, личностное проявление актера состоит не в том, чтобы мы увидели исповедальный вариант, а увидели артиста, художника, имеющего собственную индивидуальность в творческом понимании ее. Тогда мы говорим о художественной правде и правде образа как таковой. Поэтому, так сказать, в вопросах воспитания тут мы, так сказать, переходим на какое-то более подвижное понимание. Вот я как раз сейчас об этом много говорю, об отборе в более подвижном понимании формулы «я» в предлагаемых обстоятельствах. Она существенно меняется именно в связи с тем, что мы говорим о правде образа, думаем о лицедействии и думаем об индивидуальностях, которые совсем не соответствуют пониманию исповедальности, а являются великими лицедеями, которых надо, по-моему, тоже рождать на нашем театре. Пока все.
Спасибо. Розетта Яковлевна Немчинская, приготовится Андрей Борисович Дразнину.
Так, я несколько минут всего задержу ваше внимание. Дело в том, что я честно не понимаю, что значит несерьезная конференция. Мы что, здесь все не с болью сердца говорим о наших проблемах? Серьезное, несерьезное сегодня обсуждение. По-моему, каждый из нас, не слышно, да? Каждый из нас, кто сегодня пришел, страстно относится к своей работе, к проблеме педагогики, и поэтому говорить о том, что несерьезно мы все здесь себя ведем, это как бы унижать самих себя. Я, например, видела на протяжении всего фестиваля многих людей, педагогов нашего института, которые были очень обижены, что у них нет билета. Но если они хотели, они попадали. Если они хотели, они были бы сегодня и были бы связаны этой проблемой, сердцем и душой. Поэтому я не понимаю, что значит. Конечно, наверное, это такая тема, о которой можно много говорить и часто встречаться, и это нужно. Теперь обсуждение спектаклей. Когда мы проводили конференцию в Горьком, Альберт Григорьевич Буров сказал, нельзя после... Мы тогда решили так, 3 спектакля смотрим 2 дня и обсуждаем. Как бы откладывается спектакль, и обсуждаем каждые 2 дня. Сказали, нет, давайте, товарищи, после каждого спектакля. Нельзя так, чтобы забывался спектакль. В этот раз мы попробовали после каждого спектакля. Теперь говорят, еще не осмыслили, еще не пришли в себя и сразу быстренько обсуждать. Давайте как-то решим это, потому что это тоже требует решения. Это наша общая культура. Мы не умеем учить, не умеем проводить фестивали, не умеем проводить клуб для студентов. В конце концов, клуб – это продолжение нашего фестиваля. Куда деваться 200 человек, которые приехали к нам в гости, куда они должны были деться? Пить водку в гостинице? Куда они? Здесь был такой праздник души у многих людей. Я видела, как счастливо они реагировали на любую мелочь, на любую импровизацию, на наивность. Они сами были способны к этому импровизационному существованию. Зачеркнуть просто так клуб нельзя. Я видела, как прекрасно подготовилось 3 училища для проведения клуба. Это тоже наша работа со студентами. Щепкинская, МХАТ и ГИТИС подготовились очень серьезно. Щукинское училище подготовилось просто из рук вон плохо. Мне не даст соврать вот педагог Дразнин, он был со мной на этом клубе. Я провела здесь все ночи со студентами и все дни, где только можно. Я не могла прикрыть собой отсутствие там билета у кого-то или еще что-то, но тем не менее это была насыщенная жизнь фестиваля. Рано ли нам ее проводить или поздно, решите вы. Полезность безусловная. Клуб – это тоже продолжение нашего воспитательного процесса. И когда мы говорим, что это не нужно, я считаю, что это просто плохое отношение к студентам, потому что я была на одном международном фестивале в Братиславе, отработанный фестиваль, он много лет идет, у них действительно нет проколов, все получают билеты заранее. Я не имела для себя ни одного билета, я всегда садилась на случайное место. Мне сказали, ты своя, ты билета не получишь. И я подумала, какое счастье, что столько людей обиженных, и у меня тоже нет билета, и я не обижена, и хорошо, что нет билета. Поэтому для меня клуб, я очень рада была тем педагогам, которые пришли, которые болели за свое дело от начала до конца, и за то, как их студенты будут вести себя в клубе, и за то, как их студенты придут вечером поужинать в ресторане, и за то, как они играют в спектакль. Это наша общая боль и наша общая радость. И когда здесь курили и бросали
вообще на пол все. Мне казалось, вот сейчас содрогнется, подожжется. И я еще не имела права сказать, слушай, не кури. Оказывается, что вот я не готова к европейскому стилю общения со студентами. Вот все можно, и это тоже можно. Поэтому, знаете, столько я тут насмотрелась горьких, то столько минут, и столько, ну, как бы, собственной несостоятельности. Курилки нету. Ровно в 10 кончается, в 10:30 начинается. Быстро-быстро пообщайтесь и быстро-быстро в автобус. Ну-ка вы убирайтесь отсюда, уже вас вывозят. И так далее. У нас действительно нет возможности научиться общаться, хотя наш ректор сказал, что фестиваль – это еще контакты и общение. Не только взрослых, но и студентов. Они должны учиться культуре общения. Поэтому наши общие боли и наши общие желания мы должны как-то обобщить на заседании комиссии по театральному образованию. И я думаю, что педагог истинный – это человек, который со студентом от и до конца. И то, что весь педагогический состав и МХАТа, и ГИТИСа, и Щепкинского училища пришли и сидели здесь вместе с ними на клубе и видели, как они свободны, как они желают вообще тут заразить своим искусством, выявить какие-то явления жизненные, это было замечательно, это была дружная семья. И у нас проблем наших не только как учить, но и как воспитывать, какая культура будет в них вложена нами. Но когда мы сами этого не умеем делать, то и они не умеют. И я тут насмотрелась, действительно, мне прям так и хочется сказать вам, ребята, что это было? Честь и хвала тем, кто вот выстоял и выдержал всю эту неделю. Польза, ну, говорят, что польза была. Давайте решать строже. Мы не отбирали спектакли, какие-то хорошие, какие-то плохие. Нам предложили эти спектакли. Но каждый фестиваль имеет право на хорошее и плохое. Наверное, плохие спектакли должны были нас убедить в том, что мы лучше, и дать нам силу, и убедить нас в том, что мы сами должны верить себе. Наверное, для этого должны существовать плохие школы, приезжие из больших прекрасных государств. Ну и последнее, это уже шутка. Я не знаю, я занимаюсь этим только потому, что я все время думаю об атмосфере общения и о клубе, в частности, как создать так, чтобы состоялся праздник. В прошлом году у меня было немножко денег на финал этого вечера. И был торт на 300 человек, на весь зал. Был торт и чаепитие. И вручали здесь цветы, и была атмосфера, и ребята как-то выявлялись. В этом году финал делала не я. Я не хочу сказать, что я замечательно делала, а кто-то другой плохо. Нет, но думаю, что в свалке и с бутылкой в руках хуже делать финал. Пускай у нас будет все-таки немножко детский праздник, сладкий праздник, но общение наше дороже всякого бокала вина, потому что за этим уже идут какие-то новые явления. Я благодарю всех, кто доволен все-таки фестивалем, кто умел помогать, а не говорить, как все ужасно плохо, потому что плохо было много, но было много и хорошего. Я считаю, что многое зависит от нас самих. Если мы приходим и кладем сюда свою душу, то что-то и вырастает.
Спасибо. Андрей Борисович Дразнин, приготовится Ирина Дмитриевна Рудник.
Немножко трудно выступать, поскольку, по сути, уже прозвучала отходная фестивалю, и поэтому немножко трудно опять включаться. Но несколько слов я все-таки хочу сказать. Во-первых, я хочу включиться в разговор, все-таки надо что-то менять в нашей советской театральной школе после данного фестиваля или не надо. Я отношусь к тем, кто считает, что надо менять все в нашей театральной школе, но согласен с тем, что не потому что фестиваль, а просто потому что время поджало нас к переменам. Но, в отличие от моих коллег, хочу на этом закончить разговор о переменах, потому что я считаю, что мазохизм во все времена являлся извращением, то ли половым, то ли психическим. И говорить о реформе серьезной театрального образования, когда мы относимся к комитету по народному образованию, бесполезно. Это чистейший мазохизм, пока нас приравнивают к политехническому институту и милостиво согласны учитывать нашу специфику, то есть уменьшить политэкономию на 2 часа в год. Мы ничего не сделаем, и надо или понять это и принять, и забыть, и перестать говорить о каких-либо переменах, или если мы считаем это невыносимым, Надо собрать все наличествующие силы страны и попытаться изменить. Я знаю, что уже в своей мощной груди бросался на амбразуру Андрей Александрович. Не помогло. Ульянов ставил свои подписи. Может быть, тогда нужно написать письмо и собрать, там, не знаю, 500 подписей всех, без исключения деятелей советского театра, чтобы хотя бы мощью и широтой фронта убедить кого-то, что так нельзя существовать, что искусство существует по своим законам, которые не имеют никакого отношения к законам обучения инженера-мелиоратора. Ну не может этого быть. Значит, или сделать, или забыть, как страшный сон. Это первое. Теперь уже, собственно, по своей профессии. Значит, какие я для себя сделал выводы, наблюдения, какой навар я получил от данного фестиваля. Ну, во-первых, посмотрев зарубежные коллективы, которые показали нам много пластических каких-то ходов, предложений по театру пластическому, по языку пластическому, я убедился в том, что, как ни парадоксально, как ни смешно, наша советская театральная школа, вот этот слой пластики, ну, такой постановочно-антуражно-декоративно-оживляжный, взяла. Наши студенты, в общем-то, если разобраться, уже умеют не намного хуже танцевать. Наши студенты уже умеют крутить тройной сальто с пируэтом. Такой пустяк, наделить актера единственным качеством, которое, если верить соотечественнику наших американских гостей Эрику Бентли, отличает принципиально актера от всех других людей. Выразительность, экспрессивность, единственное качество, которое внятно отделяет от других, способность ярко выражать все свои внутренние состояния, публиковать их в форме, отливать их в форме видимой и воспринимаемой чувственно тем другим человеком. На этот вопрос мы еще не ответили. Как ни парадоксально, думаю, что именно мы, выросшие на системе Станиславского, ближе всего к ответу, и только чудовищные условия, в которых работают наши педагоги, не дают возможности развернуться и вплотную приблизиться к решению этой проблемы. Но решать ее, по-моему, надо. Это первый вывод, который я, значит, для себя сделал. Второе. Я убедился, точнее, может быть, вспомнил, потому что о некоторых вещах я убеждался, а про некоторые мы просто вдруг вспоминаем. Я вдруг обнаружил, вспомнил, как угодно называйте, что мы удивительно бесполы в нашем искусстве. Трагически бесполы. Причем, вы знаете, то, что мы теряем что-то, убирая, изымая эротику из нашей сцены, из нашего процесса обучения и так далее, что мы теряем то богатство, которое связано, ну, как сказать, как бы с этим, с этой частью жизни, с этой частью отношений мужчины и женщины, это только часть беды, что мы теряем эротику как таковую. Но вместе с эротикой мы теряем очень странное качество, которому нет внятного названия. Я для себя попытался как-то определить, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Но я для себя условно назвал так – трепетность. Какая-то восторженность чувственного восприятия мира. И вот тут я понял, что есть одна жуткая вещь, которую мы совершенно упускаем. Мы свели все, мы свели мироощущение к мировоззрению. Подменили некоторые вещи. Вместо того, чтобы ощущением, восприятием мира обогатить мировоззрение, мы заменили одно другим. Мы совершенно не занимаемся восприятием как таковым, чувственным восприятием, на котором вообще базируется любое искусство. Вне чувственного восприятия и отражения чувственного оно не существует. Поэтому, когда, значит, Татьяна Васильевна Цыганкова говорит, что мы увидели в Эквусе философское осмысление мира, я говорю, да, но реализуемое чувственно. Когда исполнитель роли Алана подходит к этому коню, и вот этот момент, когда он разделся и начинает двигаться к этому коню, и начинает эта странная такая чувственная пристройка, когда он весь свой аппарат сенсорный перестраивает, когда я вижу, как его руки начинают, ну, почти ласкать воздух еще, отделяющий от этого коня. Я вижу, я понимаю, что я присутствую при акте чувственного восприятия мира. И только этим восприятием меня может заразить другой человек. Только через это вот восприятие он может мне и те самые философские концепции передать, потому что вне этого восприятия они не существуют. Тогда нам надо читать «Капитал». Там намного все убедительнее и понятнее написано. Но там нет чувственного убеждения, а здесь есть это. И это очень важно. Я понял для себя, что мы должны этим заниматься и не бросать это на самотек. И точно так же Да, я в связи с этим я еще подумал вот о чем, что очевидно необходимо как бы чувственное восприятие. Мы очень много сейчас говорим о восстановлении разорванных связей. Мы даже, скажем, начинаем как бы восстанавливать какие-то контакты между враждующими там военными группировками. Может быть, пора начать восстанавливать разорванную связь между человеком и окружающим его миром, природой как таковой. И это вот как раз вот это воспитание чувственного восприятия окружающего нас мира, это путь к принятию этого мира, к примирению с окружающей нас природой. И один из первых шагов, который мы для себя в нашей школе должны сделать, наверное, это половая идентификация. Просто размежеваться, чтобы объединиться, договориться, кто есть кто, чтобы двигаться дальше вперед. А если это уже безнадежно потеряно, то мы должны хотя бы научить наших актеров имитировать третичные половые признаки, мужественность и женственность. Иначе что же делать с Шекспиром, что же делать с античным материалом и так далее. Ну, все-таки мы играем этот репертуар, мы же не только все время Петрушевскую. Иногда что-то еще приходится играть, и надо это мочь сделать. Но если нету этого, значит, давайте хотя бы имитации учиться. Если можно восстановить, я буду сам счастлив. Следующее, что я еще обнаружил, это я уже не вспомнил, а обнаружил. А может быть, я опять же вспомнил, что красота – это не самое отрицательное качество для актера и актрисы. Вы знаете, когда я смотрел на болгарских девушек, честно скажу, я не испытал того физиологического отвращения, которое испытывает ряд моих коллег, художественных руководителей курсов, судя по тому, какие курсы они набирают. Все было вполне приемлемо и для глаза, и для души, и для чего угодно. Поэтому я думаю, что наметившаяся в последнее время тенденция видеть индивидуальность только в том, что ущербно, меня начинает настораживать. Я понимаю, что нельзя не взять талантливого человека, имеющего какую-то ущербность, потому что, возможно, его талант перекроет этот недостаток. Мы это знаем сплошь и рядом, видели таких людей. Но принципиально весь курс набирать из людей ущербных, меня это, повторяю, пугает. Тут я, правда, ничего сделать не могу, я могу только апеллировать к моим коллегам, художественным руководителям, подумать, действительно ли единственный критерий одаренности – ущербность и своеобразие такого типа, ущербное. И последнее, что я хотел сказать еще, глядя на ряд спектаклей, на наши в том числе спектакли, я вдруг совсем, может быть, это даже не так четко здесь прозвучало, это накопилось вообще из практики нашего театра, я вдруг обнаружил, что мы очень хорошо освоили, как сказать, мрак. Мы научились извлекать из кошмаров почти удовольствие. Мы научились кошмар превращать в какую-то конфетку. И в черной краске мы уже приобретаем такое богатство оттенков черного цвета, что он становится уже почти серым. Гораздо трагичнее наше взаимоотношение с прекрасным, светлым, радостным и так далее. Я не призываю к такому жизнерадостному, такому дегенеративному оптимизму. Я не призываю к бодрячеству, которое нам тоже пытается продать якобы вот такой у нас веселенький спектакль, мы, знаете, такие живчики, жизнь так прекрасна и прочее. Но просто или мы должны, раз мир столь трагичен, ужасен, совершить коллективное самоубийство, или опять же мы решаем, что мы хотим жить дальше, и наши дети должны жить, и внуки. Тогда кто, как не мы, деятели искусства, в том числе деятели театра, должны помочь людям найти последние крохи оптимизма, культивировать их, взращивать их нового оптимизма, может быть, трагического оптимизма, но оптимизма. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо. Ирина Дмитриевна Рудник, и на этом список записавшихся заканчивается. Если кто-то хочет еще выступить, пожалуйста. Пожалуйста.
Сейчас? Ну, кажется, подошел к финалу наш фестиваль, международный первый фестиваль в Москве. И я подумала, что начиналось, в общем, все так. Группа фанатиков во главе с Андреем Александровичем Гончаровым села и решила разработать основные направления перестройки системы театрального образования, ни много ни мало. И она их разработала. А потом началась реализация. Начались фестивали, начались смотры, началась огромная работа. И для того, чтобы эту программу реализовать, я для себя Вот сейчас подумала, нужно решить три проблемы. Организационную, материально-техническую и кадровую. И обо всем об этом сегодня говорилось, так или иначе. Для того, чтобы подготовить профессионала, которым бы восхищался мир, как мы сегодня на подиуме восхищались многими профессиональными коллективами, вузами, спектаклями, необходима такая организация учебного процесса, которая бы помогла не вопреки, а благодаря ей воспитать настоящего актера, режиссера, театроведа, художника и так далее. И вот два года дикой, нечеловеческой борьбы за доказательство специфики театрального образования. И мои боевые товарищи, иначе я их назвать не могу, не устают биться над этой проблемой. Здесь и Государственный комитет по народному образованию во главе. Здесь и соответствующие министерства и ведомства, что само собой разумеется. И здесь главная беда в том, что мы с вами относимся к группе подготовки специалистов от отрасли народного хозяйства. Вот пока мы будем относиться к подготовке специалистов для отрасли народного хозяйства, у нас будут горькие слезы, и будут вот здесь выступления, и мы будем кричать, мы будем говорить, но ничего мы не сумеем сделать. Мне очень понравилась программа. Программа, я имею в виду, вот бумажка Тель-Авива на ЭКВУС. И понравилась там одна вещь. Написано, что ВУЗ находится под покровительством Министерства культуры. Это слово «покровительство». И я задумалась, а может быть, это и есть та новая функция, которую нам необходимо потребовать от органов управления. И надо научиться, уметь надо покровительствовать. И, может быть, тогда первая проблема организационная хоть как-нибудь будет нами решена. Вторая проблема, и, на мой взгляд, на сегодня совершенно неразрешимая, это материально-техническая база. Это то, из-за чего Анна Николаевна Петрова сказала, а у нас не 8 наполняемость групп, а 30. А мы же пробили 8. У нас не более 8, и это написано в документе. Но вот такая сухая фраза, как аудиторный фонд, который отсутствует почти во всех вузах нашей страны, не дает нам возможности иметь дело с 8, 6, а если надо, с 4, 2 и 1 студентом. А мы должны учить всех 30 и разом. Пробили тренинг, ежедневный нам не дали, но мы 3 раза в неделю тренинг пробили. Он есть, он записан в учебный план. Мы его можем проводить? Мы его не можем проводить. Из-за чего? Материально-техническая база. И второй вопрос кадровый, о котором много говорили, который требует разрешения, это подготовка, переподготовка, воспитание педагогов. Если меня сейчас Борис Гаврилович убьет, он будет неправ, я этот вопрос не буду сейчас трогать, вы его разовьете, как и хотели. И вот сегодня на этом фестивале, на этих обсуждениях, пожалуй, обсуждение это было самое главное. Вот, на мой взгляд, самое главное, эти вот наши обсуждения ежевечерние, 3 спектакля подряд, и мы все равно тупо, фанатично, именно потому что это горстка фанатиков оставалось. А в педагогике, может быть, по-моему, только фанатики. Оставались, обсуждали. И, конечно, мы сейчас будем искать новые формы, новые пути для того, чтобы было как можно меньше каких-то обид, и как можно более эффективно мы проводили фестивали. Но в целом, мне кажется, то, что мы все-таки, несмотря... Я очень помню, хорошо помню реакцию Андрея Александровича, когда он сказал, какой международный фестиваль? Боже, тут же бы разобраться в собственном доме. Это была естественная реакция. У нас столько проблем, что нам стало страшно. Международный. Потом мы подумали, решили, нет, все-таки рискнуть надо. Надо сделать международный фестиваль. И мне почему-то сейчас показалось, а хорошо, что мы его провели. Пусть первый блин комом, пусть много что-то не получилось, но зато исчезли комплексы неполноценности. По-моему, у многих. И мы поняли, что, в общем, проблемы-то одни, проблемы школы-то одни. И мне бы просто хотелось сказать, что вот ситуация сегодня в стране, и ситуация, которую мы добились, а именно самоуправление образованием, а ведь Всесоюзный совет и комиссия по театральному образованию – это и есть то самое самоуправление, дает нам возможность самим решать многие вопросы, а если их не удается решать самим, то хотя бы настаивать на их решении, что, в общем, мы сейчас и делаем. Благодарю вас за внимание.
Спасибо. Давид Григорьевич Ливнев, ГИТИС.
За последний год третий раз мы собираемся в связи с каким-то, как говорят, мероприятием. Значит, всероссийский был фестиваль, круглый стол в связи с симпозиумом, и сейчас. И мне кажется, я же понимаю некоторую неудовлетворенность конференции в смысле теоретического плана, что, так сказать, люди собираемся в связи с мероприятием, и все говорят на все темы, и теоретические, и организационные, и всякие. Мне кажется, что союз, я пользуюсь тем, что вы, как секретарь союза, здесь присутствуете, что союз – это не только по театральному образованию, а и по актерскому, по режиссерскому, как-то сейчас должен больше обратиться к тому, что так пошло у нас называется повышением квалификации. Вы в своем выступлении затронули три проблемы. Две из них, во всяком случае, представление и переживание и физический метод физических действий могут служить, и тут говорили, что есть правда образа сейчас, могут служить конференциями всероссийскими, всесоюзными темами, всемирными, не знаю, на которые мы собрались бы по этому поводу с определенным показом отрывков или чего хотите продумать, и поговорить каждый раз отдельно на одну тему. Тогда у нас будет, мне кажется, какой-то рост теоретический, творческий, практический. Вот теперь бы хотелось внести предложение, чтобы дальше вот этим нам заняться, тем более не забывать о том, что всю жизнь театральная школа и двигала науку. Извините, не при тетраведах будет сказано, что они думают, что они двигают нашу науку, а мы должны двигать науку сами, и все великие наши Поповы и там все прочее, они писали, потому что они педагоги были. Они экспериментировали в школе, в театре и писали. Мы должны двигать науку. И вот у меня есть конкретное предложение в течение там года провести хотя бы вот на эти три темы какие-то конференции, не только московские, естественно.
Спасибо. Да, Андрей Александрович, пожалуйста. Так, пожалуйста, Ирина Ильинична Судакова, профессор ГИТИСа. Переводчик не слышал текстов. Сейчас все перевод пойдет.
Слышно меня так? Я руковожу удмуртской студией ГИТИСа. Что мне хотелось сказать сегодня? Вот возникла для меня очень серьезная тема о том, что национальные студии оказались показанными слабее других курсов. Мне кажется, что здесь происходит какая-то, ну, наша недоработка, что ли, в связи вот с тем, что было представлено на фестивале. Потому что почему, допустим, оказалась карело-финская студия раскритикованной? Мне думается, вот этот вопрос и тот, как раз о чем вы сейчас говорите, Андрей Александрович, то, о чем говорил Левертов, это все вот связано в проблеме, о какой режиссуре мы говорим. Говорим мы, и я разделяю точку зрения, что, конечно, актер может быть раскрыт и показан по-настоящему только с помощью режиссера и в режиссерском решении спектакля, в образном режиссерском решении. Но тут встает вопрос вот о чем. Есть режиссура корня, как говорил Владимир Иванович Немирович Данченко, когда то, что водило пером автора, становится достоянием прежде всего сердца, ума, души режиссера, и затем через него заражает всю компанию актеров. Когда происходит вот эта режиссура корня, она помогает проявиться всем индивидуальностям. И мне кажется, что в ленинградском спектакле произошла как раз иная вещь, что там была не режиссура корня, а была режиссура, ну, периферийных каких-то моментов. Режиссура тех ситуаций, которые лежат на поверхности, и режиссерская фантазия увлекалась вот этими вот бантиками, кантиками, какими-то, так сказать, такими забавными вещами вроде, ну, я подумала, ну, первый акт играют на бочке, а на чем сыграют второй? Ну, там выпустили уже 8 женщин на него, так что, ну, так сказать, потом пришел папа убитый, но ведь не в этом же дело, а дело в постижении человеком, что такое личность, в умении противопоставить себя всему тому, что тебя окружает. Как рождалась эта личность, вот на эту тему режиссер не задумался. Мне кажется, почему показалась слабее студия Коми, которую я просто люблю, эту студию. Мы воспитываем параллельно, вот в Ахтанговском школе Буров руководит, в ГИТИСе руковожу я удмуртской студии, и я видела работы этой Коми-студии, когда у нас в ГИТИСе была тоже какая-то своего рода конференция, на которой показывали работы все наши московские вузы, или почти все. Как интересно, как органично существовали там студенты. И я видела, что они прекрасно обучаются. В данном случае, в спектакле, который был представлен сейчас, они оказались закрытыми той формой и той драматургией, за которую они взялись. Что мне хотелось вот сказать? Мне кажется, прежде всего нам надо понимать, что такое режиссура корня. И когда мы говорим о том, что такое образное решение роли, и что такое проблема образа, мне думается, что здесь очень прав был Михоэлс, который говорил, смысл актерского творчества не создание образа, а создание идейного смысла образа. Вот это, что значит идейного смысла? Это той горячей мысли и того горячего сердца, которые этот образ, собственно говоря, конкретизируют, создают, выражают. Вот если так, то тут уже никаких противоречий не может быть между образным и личностным. Вот все, что мне хотелось сказать.
Спасибо. Если нет больше желающих, может быть, разрешите несколько слов мне сказать. Дело в том, что я на этом фестивале как никогда ощутила, что мы наследники Чехова. Во всяком случае, в одном пункте, в нашей неспособности к праздникам. Мы каждый праздник, который создается, мы умеем любыми средствами превратить его в непраздник, превратить его в какую-то жуткую, тяжелую, трагическую работу и испортить самим себе настроение. Мне кажется, к сожалению, только в этом мы наследуем Чехову порою. Мне кажется, что этот фестиваль чрезвычайно полезен, потому что я все время настойчиво вспоминала прошлый год. Я вспоминала, какая проблема стояла перед организаторами. Зритель, пустые залы, никто не ходил. И, между прочим, вот полупустой зал сегодня – это явление того же самого порядка. Мы неинтересны друг другу. Сегодня вдруг мы говорим, давайте поговорим о Чехове, давайте поговорим о мастерстве, давайте встретимся. Но, может быть, уже потому, что этот фестиваль разбудил у нас интерес друг к другу, а я надеюсь, что разбудил, несмотря на то, что ползало. Может быть, уже в этом есть его положительные свойства. Ибо кто мешает нам смотреть спектакли друг друга, четырех московских вузов, постоянно? Кто мешает нам встречаться? Кто мешает решать нам наши теоретические, практические и всякие прочие проблемы? Почему только сегодня, почему только в фестивальные дни хотим мы все проблемы поставить и тут же все решить? Это первое. Второе. Интерес к фестивалю, который был совершенно очевиден, он, мне кажется, доказывает факт его необходимости. Потому что если единство театрального процесса мирового мы каким-то образом могли ощущать, потому что все-таки гастрольные поездки, выезды наших режиссеров и актеров даже в самые застойные времена существовали, то, к сожалению, о театральных школах мира мы до сих пор не знали вообще ничего. И знаете, как в науке говорят, отрицательный результат эксперимента тоже результат. Поэтому если нам показывали школу не блестящую, а кто, кстати сказать, может утверждать, что мир наполнен театральными шедеврами? Боюсь, что их очень немного. И поэтому, если нам показывают, с нашей точки зрения, слабую американскую школу, которая, тем не менее, адекватна определенному руслу развития американского театра, я думаю, что это информация, которая нам не бесполезна. Она, с одной стороны, лишает нас комплексов, с другой стороны, она начинает заставляет нас думать о том, в каком соотношении должны находиться театр и школа. И этот вопрос сегодня не возникал. А мне кажется, он должен был бы возникнуть. А может быть и нет, может быть вот дальше, наконец, кончится фестиваль, мы начнем жить, работать, и вот тут-то мы поговорим о всех тех проблемах, которые действительно стоят. Тем более, что мне кажется, что на этих всеми обруганных обсуждениях после спектакля было много полезного, потому что там возникало проблем гораздо больше. И те стенограммы, которые будут расшифрованы, покажут, что проблем у нас гораздо больше, чем нам сегодня на этой конференции кажется. Была проблема... И она сегодня, кстати сказать, возникает как основополагающая, вероятно, в этом что-то есть, проблема того, что такое дипломный спектакль. Есть проблема национальных студий, есть проблема системы Станиславского, и она есть, только не в том смысле, что мы его реабилитировать собираемся, а в том смысле, что, к сожалению, социальные условия нашей жизни превратили в систему Станиславского в некую мертвую догму, а мы должны вернуть ей жизнь. И только тогда, вероятно, мы опять обретем тот метод, ту методологию, которой мы должны пользоваться. Более того, мне представляется, что вот проблема дипломного спектакля, она, я хочу немножко поспорить с Владимиром Наумовичем, потому что, да, наверное, один педагог должен учить студента на протяжении 4 лет. Хотя вопрос о необходимости 5-го года обучения для национальных студий, он должен был бы возникнуть. Но ведь мы же не можем всю жизнь их держать около себя. Они же когда-то все равно попадают в руки инакомыслящего режиссера. И мне кажется, что попытка передать их в руки человека, который мыслит как-то иначе, чем тот педагог, который 5 лет или 4 года их воспитывает, мне кажется, что это тоже школа. Потому что иначе так трагичен их переход из школы в театр. Они сидят... годами ничего не делая и умирают как актеры, и уходят из профессии в очень большой степени потому, что у них нет навыка общения с людьми другой индивидуальности. И мне кажется, что на уровне дипломного спектакля встреча с каким-то другим режиссером чрезвычайно полезна. Более того, вы все помните, что был период, когда очень сильно развивалась в профессиональном нашем театре актерская режиссура. И, наверное, вот это стремление рассказать, оно так естественно. Но, к сожалению, далеко не всякий актер может стать режиссером. Режиссура – это профессия, так же, как и театроведение, извините. И именно, мне кажется, поэтому писал Георгий Александрович Товстоногов, то, что я сейчас сказал Андрей Александрович, актер обладает точечным видением, и в этом правда. Режиссер видит общее, единое. И мне кажется, что в этом общем и едином актер обязательно молодой должен себя попробовать. Более того, не возникла проблема жанровых решений дипломных спектаклей, а она должна была бы возникнуть, потому что актер должен попробовать пройти через разные жанры, а значит, через разные системы существования. Это не значит, что, понимаете, мы призываем к формализму. Мы все помним, что говорил Таиров о равной абсурдности неоформленного содержания и бессодержательной формы. Значит, не эта проблема, но проблема разнообразия актерского обучения, она должна стоять. Они должны владеть разными системами существования. Мы давно уже, слава богу, перестали причислять Мирхольда, Таирова, Вахтангова, а вместе с ними Блока, Ахматова, Гумилева и всех прочих, к формалистам. Слава богу, этот термин у нас уже не возникает. Формализм – это преобладание формы над содержанием бессмысленное. А интересные театральные формы, которые, допустим, с моей точки зрения, существуют в спектакле «Страсти по Митрофану», она осмысленна, а значит, она имеет право на существование. Она дает актеру школу. Она дает актеру школу. Мы же совершенно не говорили о воспитании актера импровизационной системы. И мне кажется, что это та проблема, о которой стоит говорить, потому что это одно из самых сложных, вероятно, элементов воспитания актера. Мы сегодня не вспомнили и не говорили о воспитании синтетического актера. Мы говорили о, извините, так называемых, ну, сопутствующих, что ли, профессиональных дисциплинах. Но система воспитания синтетического актера, что блистательно доказали нам болгары. Кстати сказать, на болгарский спектакль не было аншлага. То, что вроде как Болгария не за граница. А это был один из лучших спектаклей. Поэтому, понимаете, может быть, мы сами во многом виноваты. Мы любопытны к престижному и не всегда любопытны к повседневному. А в повседневном, может быть, больше ответов на вопросы, которые стоят перед нами. Так вот, значит, проблема воспитания синтетического актера, она стоит перед нами. Вы извините, что я просто перечисляю проблемы. Я, поскольку не все были на наших обсуждениях, я перечисляю то, что возникло на этих ненужных обсуждениях после спектакля. Вероятно, в одном право, товарищи, действительно, наши студенты должны больше были видеть. Вероятно, надо было искать какие-то возможности не только их контактов, но и их посещения спектаклей. Вероятно, это будет учтено следующими организаторами следующего фестиваля. И я думаю, что никто не мешал студентам, если они хотели, в вечерние вот эти самые часы не сидеть в ресторане и не таскать бутылки оттуда, а сесть в гостиной, где была возможность сесть и поговорить. Значит, ведь дело в том, что воспитание личности, оно вот и в этом проявляется. И воспитание личности студента заключается и в тех знаниях, не всегда ненужных, которые мы им даем. Другое дело, мы должны подумать, как студента-актера вот эту психофизическую организацию научить тому, что мы хотим. Потому что это надо сделать иначе, чем в воспитании театроведа, так, допустим, и совершенно иначе, чем в воспитании режиссера. Мы должны дифференцировать систему функционирования культуры в каждой профессии. Но это не значит, что мы не должны воспитывать интеллигентных людей, что мы должны выпускать неучей. Значит, это еще одна проблема, которой мы должны заняться, когда кончится этот праздник и когда мы начнем работать. Мне кажется, еще одна проблема. Мы сегодня можем говорить о том, что театральный процесс, не то, педагогический процесс в театральной школе крайне неровен. Он дает нам образцы очень любопытные, а рядом для нас малоинтересные. Но мы видели три спектакля. Это спектакль школы Тель-Авива, болгарский спектакль и спектакль французов, которые показали нам, что существуют разные системы существования актера, и студенты могут существовать в каждой из этих систем виртуозно. И это результат определенного школьного образования. Значит, и положительные, и отрицательные результаты этого фестиваля мы должны учесть, продумать и действительно, может быть, уже дальше собираться, ну, если можно сказать, цеховыми какими-то группами и, может быть, решать проблемы каждого цеха, а потом выносить это на большую нашу внутрисоюзную теоретическую конференцию, которая будет идти не 4 часа, а 4 дня, где мы будем рассуждать о тех проблемах, уже реально, конкретно, практически думать о том, как мы будем решать все те проблемы, которые перед нами стоят. По поводу функционеров из СТД. Знаете, мне лично было обидно. Я не знаю, кому мне себя причислить. Я вроде как член оргкомитета, поэтому тоже функционер из СТД. Я мало видела на спектаклях этих функционеров. Там были по возможности студенты, педагоги. Да, некоторые привилегии были у иностранных гостей. И очень обидно мне было, например, когда студенты из Свердловска, которые тоже наши гости, не захотели передвинуться на один ряд, чтобы посадить в один ряд американскую делегацию. Мне кажется, что это было пороком воспитания личности. Потому что личность воспитывается не только в том гражданском пафосе, который он может принести на сцену, но и в том, как он себя ведет ежедневно с нами. И вот те сигареты, о которых говорила Розет Яковлевна, это признак того, что мы пока их недостаточно хорошо воспитали. По поводу красивых актеров. Действительно, болгарский спектакль показал, что красота для актера – важное качество. Я вспомнила, извините, Вахтангова, у которой была такая триада. Сначала он набирал талантливых, интеллигентных, красивых. Потом интеллигентных, талантливых, красивых. Потом красивых, интеллигентных, талантливых. И вот этот третий набор оказался блестящим ядром вахтанговской школы. Так что, видите, тут есть у нас исторические прототипы. Что я хотела сказать еще? Мне кажется, что эта конференция, я там перечислила малый круг вопросов, малый круг проблем, и мы не можем их решить, но то, что мы их смогли обозначить, кстати сказать, очень многие из них повторились. В прошлом году мы говорили, есть вещи, которые мы не можем решить, материально-техническая база вуза. Сколько бы мы ни ходили, принцип остаточного финансирования, он существует. Застой кончился, а принцип сохранился. Значит, может быть, когда-то это тоже будет ликвидировано. Но думаю, что к следующему фестивалю мы этого вопроса не решим, ни один из московских, и тем более не московских вузов. Но то, что ряд творческих проблем забыт был нами, и за этот год мы к ним ни разу не вернулись, вот это плохо. И мне кажется, что из тех стенограмм, которые были сделаны на обсуждении, и сегодня на этой конференции, более или менее удачно, я не знаю, мне кажется, мы должны сделать не просто выводы, мы действительно должны собраться и не один раз, чтобы наши профессиональные, жизненно важные проблемы не просто поговорить о них и уйти, а решить и найти пути практической их реализации. Благодарю вас. Товарищи, мы ждем вас сегодня на спектакле «Братья Карамазовы» Польской театральной школы. Фестиваль еще не закончился. У нас сегодня последняя встреча, последний спектакль. А? Да, в 4 часа открытый урок американской группы в ГИТИСе и вечером в 7 часов спектакль польского коллектива. Благодарю вас. Всего хорошего.